Здравствуйте, коллеги. Мы с вами сегодня поговорим о русской газете второй половины XIX – начала XX веков. Но прежде чем говорить об этом неслыханном газетном взлете, нам надо вообще разобраться хоть немножко с процессом становления русской газеты до второй половины XIX века. Интересная особенность. Русская журналистика возникла как газетная в XVIII веке, а развивалась как журнальная. Первое русское печатное издание – это газета «Ведомости», основанная Петром I в 1702 году. Это вот именно с этого и началась русская журналистика. Затем, после того, как Петровские ведомости в 1727 году прекратили свое существование, им сразу на смену приходит вторая русская газета, которая существует по сегодняшний день. Это Санкт-Петербургские ведомости. Некоторые историки даже считают, что Санкт-Петербургские ведомости, Петровские ведомости – это одна и та же газета. Некоторые считают, что это разные газеты. Но в данном случае это не суть важно. С 1727 года начинают выходить Санкт-Петербургские ведомости на немецком языке, а с 1728 года Санкт-Петербургские ведомости на немецком и русском языках. Поэтому, если вы сегодня купите Санкт-Петербургские ведомости в шапке газеты, вы увидите строчку «Газета основана в 1728 году». То есть русскоязычные Санкт-Петербургские ведомости ведут свое начало от второго года издания, от момента, когда газета стала выходить на русском языке. И последняя русская газета в течение XVIII века – это газета «Московские ведомости», которая была основана на второй год основания Московского университета, была основана при типографии Московского университета в 1756 году. Газета «Московские ведомости» была закрыта большевиками в 1917 году, поэтому она просуществовала всю половину XVIII века, весь XIX век и несколько годов в начале XX века. Все. В XVIII веке больше в России газет не было, хотя в течение всего XVIII века вышло около 150 периодических изданий. Все остальное – это журналы. То есть журналистика возникла как газетная, а развивалась как журнальная. В первой половине XIX века каких-то принципиальных перемен по влиянию газет на развитие журналистики нету, потому что есть отдельные газеты, которые важные, которые оставили свой след в истории русской журналистики, но какого-то серьезного влияния на развитие отечественной журналистики они не оказали. Что это за такие интересные, необычные газеты первой половины XIX века? Ну, во-первых, газета, выпускаемая при почтовом департаменте Министерства внутренних дел «Северная почта». Полное название ее было такое – «Северная почта» или «Новая Санкт-Петербургская газета». Газета была основана по идее Михаила Сперанского, издавалась министром внутренних дел Осипом Петровичем Казадавлевым, и необычно в этой газете два момента. Во-первых, впервые в заголовке в русском языке прозвучало слово «газета», «Северная почта» или «Новая Санкт-Петербургская газета», потому что до этого русские газеты назывались «Ведомостями». Во-вторых, это была газета, которая защищала идеи протекционизма. В теории экономики есть протекционисты, есть фритрейдеры. Фритрейдеры – это сторонники свободной торговли, это сторонники стирания границ, это сторонники свободы, свободного экономического рынка, широкого импорта, а протекционисты – это сторонники развития внутреннего экономического рынка и постановки высоких цен на импорт для того, чтобы развивать отечественную промышленность. Так вот, «Северная почта» и, прежде всего, ее главный издатель, министр внутренних дел Казадавлев, они придерживались идеи протекционизма, то есть идеи защиты отечественной промышленности от международной такой некой экономической экспансии. Эта газета официальная, так как издавалась в Министерство внутренних дел. В это же время, чуть-чуть пораньше, в 1807 году, возникла первая частная русская газета. Это газета «Гений времен». Ее выпускал библиотекарь Зимнего дворца Шредер. Ну, газета просуществовала очень недолго, в 1809 году была закрыта, и, судя по всему, связано это с очень такими резкими изменениями в отечественной политике. То Александр I дружил с Наполеоном, то Александр I не дружил с Наполеоном, и вот первая частная политическая газета просто не выдержала вот этих таких резких перепадов и не смогла продолжать свое существование. Еще крупная газета первой половины XIX века – это газета «Русский инвалид», которая возникла на второй год войны с Наполеоном, в 1813 году. Газету основал петербургский чиновник, немец Петр Пизаровиус. основал он ее с благотворительной целью, чтобы помогать бывшим военнослужащим. Инвалид – это прежде всего бывший военнослужащий. Это такой уже утраченный смысл этого слова. Сейчас мы слово «инвалид» воспринимаем совершенно по-другому. И Пизарро стал собирать пожертвования, благотворительные пожертвования в помощь инвалидам и членам их семей. А затем, когда царская семья, царская власть подарила довольно большую сумму Пизарро на вот эти благотворительные цели, то газета стала приобретать очень много подписчиков сразу, и газета расширилась. Пизарро несколько лет издавал газету самостоятельно, а затем он попросил взять газету под покровительство властей, и газета стала органом военного министерства. Просто интересный пример, когда газета от частной перешла в газеты правительственной, газета выходила до 1917 года, была органом военного министерства. Еще одна очень крупная газета первой половины 19 века, я думаю, что вы слышали это название, это газета «Северная пчела». Это частная газета. Газета выходила в Петербурге. Надо сказать, что большая часть газет, о которых мы сегодня будем говорить, это газеты петербургские, потому что Петербург был не только столицей Российской империи, но и столицей российской журналистики. «Северная пчела» издавалась широко известным Фадеем Венедиктовичем Булгариным. Человек с не очень хорошей житейской репутацией. Он был дезертиром из русской армии, он воевал на стороне Наполеона, он был в плену у русских. Но затем человек, который, в общем, какими-то такими не очень хорошими делами, очевидно, занимался, каким-то образом был прощен. И в 1820 году Булгарин появляется в Петербурге и начинает свой путь в журналистике. Судя по всему, Булгарин был тайным агентом тайной политической канцелярии, третьего отделения канцелярии Его Императорского Величества. И за то, что он был тайным агентом, то есть, ну, фактически это доносчик. Такой политический шпион, тайный политический шпион. Булгарин получил очень серьезные преимущества в журналистике. В частности, его газета «Северная пчела», единственная из всех русских частных газет, имела право на сообщение политической информации. И то, что «Северная пчела» единственно могла сообщать о политике, за исключением, все остальные частные газеты этого делать не могли, то, что газета «Северная пчела» была сплошь написана таким легким, читабельным стилем, именно там впервые появился русский фельетон, то, что эта газета, единственная частная газета, помещала театральные рецензии, и тоже, конечно, привлекало читателя то, что эта газета начала разрабатывать то, что, к сожалению, до сих пор существует в журналистике, это приемы скрытой рекламы, то есть включение рекламных моментов в текст. Вот эти все причины способствовали тому, что газета «Северная пчела» стала первой русской многотиражной газетой, ее тираж доходил до 5, до 6, до 7 тысяч экземпляров. Это много, это действительно много. И газета, конечно, была востребована. И последняя газета, о которой есть смысл говорить во время первой половины 19 века, это литературная газета. Газета, которая выходит по сегодняшний день, правда, были большие перерывы в ее издании. Газета была основана в 1830 году бароном Антоном Антоновичем Дельвигом. Это друг Пушкина. Это друг Пушкина по лицею. И Пушкин в 1930-31 году участвовал в литературной газете. Поэтому, опять-таки, если вы купите литературную газету, в шапке газеты вы увидите профиль Пушкина и прочтете строчку. Газета была основана в 1830 году при участии Александра Сергеевича Пушкина. Но газета не стала какой-то заметной, газета не стала многотиражной, потому что газета была написана таким очень серьезным языком, газета была рассчитана на образованного читателя, и конкурировать с читабельной, легкой, веселой «Северной пчелой» Булгарина она так и не смогла, поэтому нам интересна эта газета не с точки зрения какого-то яркого газетного примера, а с точки зрения того, что в этой газете участвовал Пушкин, даже 2 месяца он ее редактировал. Вот. И вот, собственно говоря, все крупнейшие газеты 18-го, 1-го, 19-го века. Это немного, учитывая, что уже очень много выходит журналов. Но совершенно другая ситуация у нас начинает происходить со второй половины 19 века. Потому что пришедший к власти в 1855 году Александр II проводит цепь великих реформ. Главная великая реформа Александра II – это отмена крепостного права 19 февраля 1861 года. Целая цепь великих реформ – судебная реформа, военная реформа, образовательная реформа, цензурная реформа, городская реформа, земская реформа. Все эти реформы привели к тому, что Россия вступила на путь капиталистического развития. И это очень сильно повлияло на развитие отечественной журналистики. Начиная со второй половины XIX века, «Русская газета» становится ведущим типом периодического издания. То есть, если в XVIII, первой половине XIX века журнал лидировал, то начиная с конца 1860-х, начала 1870-х годов, газета становится ведущим типом издания. Она начинает лидировать. И вот это соотношение уже не изменится до 1917 года. Газет становится много. Газеты растут, как грибы после дождя. Газеты не просто становятся много, газеты увеличивают свои тиражи. Конечно, не все газеты увеличивают тиражи, потому что были газеты убыточные, были газеты официальные, которые сидели на государственных дотациях, а им не надо было биться за увеличение тиража, потому что у них было гарантировано какой-то доход, и они и не увеличивали тираж. Но в основном частные газеты, конечно, стремились увеличить свой тираж, и у нас появляются первые газеты-лидеры. Крупнейшая газета 1860-1870-х годов – это газета «Голос» Андрея Александровича Краевского, известного русского издателя, издателя журнала «Отечественные записки». Раньше он был арендатором газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Раньше он был в первой половине XIX века издателем газеты «Литературное прибавление к русскому инвалиду». А с 1863 года Андрей Александрович Краевский начинает издавать газету «Голос». Так вот, газета «Голос», которая выходила в Петербурге, была рассчитана на интеллигентного читателя, имела тираж 25 тысяч экземпляров. Это суточный тираж, это разовый тираж, это столько, сколько газета печатала за один день и столько, сколько расходилось. Потому что если бы не расходилось, это было бы не востребовано, газета бы «Голос» снизила бы тираж. «Голос» – это крупнейшая газета 60-х-70-х годов, а в 80-90-е годы появляется новый тиражный лидер, тоже газета, выходящая в Петербурге, это газета «Новое время» Алексея Сергеевича Суворина. Это газета, которая имела тираж до 60 тысяч экземпляров. Я повторяю, это суточный тираж от 25 тысяч тиража «Голоса» до 60 тысяч тиража «Нового времени». Идет рост тиража, и газеты расходятся, газеты востребованы. Газеты не просто увеличивают свой тираж, газеты увеличивают свою периодичность, они начинают чаще выходить. До 1855 года на все население Российской империи выходило только три ежедневные газеты. Это «Северная пчела» Булгарина, это «Русский инвалид» и это «Санкт-Петербургские ведомости». А к началу 1870-х годов уже 60-65% русских газет становятся ежедневными. Мало того, они не просто становятся ежедневными, они начинают выходить и по понедельникам. Потому что раньше, до второй половины XIX века, если газета была ежедневной, она выходила не 7 дней в неделю, она выходила 6 дней в неделю. Почему? Потому что у нас официальная религия была – это православие. Воскресенье по православию – это день, отданный Богу, в воскресенье работать грешно. И поэтому русские газеты в воскресенье на понедельник не готовились. Но Андрей Александрович Краевский, издатель газеты «Голос», сначала в субботу стал готовить маленький листочек «Голоса» на понедельник. С заготовками какими-то. А потом потихоньку перевел свою типографию на воскресный режим работы, «Голос» стал выходить по понедельникам. Таким образом, все остальные подписчики газет не получали в понедельник газеты, а подписчики «Голоса» читали свежую газету. Все остальные издатели, конечно, сильно критиковали Краевского, но были вынуждены поступить точно так же, потому что конкуренция их заставила. Поэтому к 1870 годам ежедневные русские газеты стали выходить 7 дней в неделю. Крупная русская газета могла иметь выходных в год 2-3, не больше. Это при условии односменной работы. Не было там двусменной работы в редакции. Были выходные только самые крупные праздники. Ну, например, первый день Рождества, первый день Пасхи. Самые крупные праздники. Все остальные дни газета выходила. Теперь давайте зададимся вопросом. Если газет было так много, то кто их читал? И отсюда возникает совершенно закономерный вывод. Мы говорим о резком росте читательской аудитории. Начиная со второй половины XIX века идет резкий рост читательской аудитории России. Почему? в России не было демографического взрыва. Даже если бы и был, предположим, да, то пока ребенок вырастет, пока он научится читать, пока он возьмет в руки газету, пройдет много времени. Откуда взялся этот новый читатель? Почему газеты стали востребованы? Да все очень просто. Великие реформы Александра II освободили крестьянина. И крестьянин начинает массово идти в города. Идет резкий рост населения городов. А в городах худо-бедно, но надо быть грамотным, иначе ты не найдешь себе работы. В городах худо-бедно, но есть лишний пятачок в кармане, хоть чуть-чуть, да, в городах больше денег, чем в деревне. И в городах больше досуга. Это не как в деревне, работаешь, пока солнце еще не встало, и солнце еще не зашло, человек все работает, работает. В городах больше досуга, в городах легче жить, чем в деревне. И вот именно вот это население городов, увеличившееся, оно и составило главный прирост читательской аудитории России. Именно со второй половины XIX века мы можем говорить о массовости русской журналистики, потому что была первая русская многотиражная газета «Северная пчела», был первый русский многотиражный журнал 1830-х годов «Библиотека для чтения». Но это исключение, это единицы. А целиком массовая журналистика становится именно со второй половины XIX века за счет вот этих крестьян, пришедших в города, и которые начали массово покупать газеты. И поэтому газеты у нас начинают делиться. То, чего не было до второй половины XIX века, газеты начинают делиться на органы малой прессы и большой прессы. Что такое газеты большой прессы? Это тот тип газет, который хорошо известен русской журналистике. Это газеты, рассчитанные на образованного читателя. Это газеты, которые много места уделяют политике. Газеты, которые не помещают картинок. Газеты, которые пишутся таким сухим, сдержанным, научным языком. Это тот же «Голос» Краевского. Это тоже «Новое время» Суворина. Это, например, газета, которая выходила в Москве, начиная с 1863 года, «Русские ведомости». Это газета, которую за ее состав сотрудников, за ее интонации, за ее содержание назвали «Профессорская газета». То есть это газеты, рассчитанные на серьезного читателя. Но совершенно новый появляется отряд русских газет. Это газеты малой прессы. Я вам даю терминологию, и большая пресса, и малая пресса – это терминология дореволюционной России. И сейчас эти смыслы немножко изменяются, но сейчас, например, газеты большой прессы мы бы назвали как газеты качественные. А термин малая пресса сейчас существует, но он используется по отношению к изданиям многотиражным, поэтому немножко тут смысл изменился. Так вот, если мы вернемся к термину второй половины XIX века, газета малой прессы – это газета, рассчитанная прежде всего на городское простонародье, на приказчиков, на горничных, на кухарок, на дворников, на лакеев, на официантов, вот на низшие и средние слои городского населения. Кроме того, конечно, органы малой прессы попадали и в деревню, крестьяне газеты читали, но пока еще очень мало, очень незначительно. К органам малой прессы принадлежат прежде всего всевозможные листки. Вот если вы где-то увидите слово «листок», вы можете сразу понять, что это газета малой прессы. Родоначальником такого рода печати стал «Петербургский листок», который был основан в 1864 году Афанасием Чужбинским, литератором. По примеру «Петербургского листка» стали возникать «Московский листок», основанный попозже, в 1881 году, Николаем Ивановичем Пастуховым, кабачиком, содержателем трактира. Вот кто начинает издавать газеты. «Оренбургский листок», «Вологодский листок», «Архангельский листок» и так далее и тому подобное. Кроме листков, вот этой сети газет для простонародья, к органам малой прессы, например, относились еще газета «Петербургская газета», основанная петербургским журналистом Ильей Арсеньевым, или газета «Сын Отечества». Очень интересный пример. Газета «Сын Отечества» была основана как журнал в 1812 году, журнал «Сын Отечества». А в конце 50-х годов она была преобразована в газету, потому что газета это стала таким велением времени. Газет становится много, в газету начинают приходить сотрудники, которые не имели раньше никакого отношения к литературе. Ну, например, в газету начинают приходить предприниматели, фабриканты, монополисты. Предположим, один из очень таких крупных примеров, в газету приходит известный русский банкир Константин Васильевич Трубников. Во второй половине XIX века Константин Васильевич Трубников издавал более 10 газет, правда, издавал он их них не слишком успешно. Он 40 лет отдал русской журналистике, и можно сказать, что он как раз на газетах разорился. Его даже называли могильщиком газет «Современники». Но это было не потому, что газета не приносила прибыли. Газета приносила прибыль. Но просто Трубников, ну, можно сказать, если сильно не вдаваться в подробности, что Трубников не слишком удачно вел вот этот газетный бизнес. Но были другие издатели, которые разбогатели именно на газетном деле. Ну, предположим, мы можем взять того же Алексея Сергеевича Суворина, издателя газеты «Новое время», который вырос в семье крестьянина-однодворца. Его отец дослужился до чина капитана, поэтому он получил право на потомственное дворянство. Таким образом, Суворин – это дворянин во втором поколении всего лишь. И он, можно сказать, что рос в обычной крестьянской семье, только его в детстве, как сына военного, взяли в Воронежский кадетский корпус, и Суворин там, по воспоминаниям, только там, попавший из крестьянской избы в кадетский корпус, он увидел, что есть зеркала, что есть простыни, он узнал, что есть Пушкин. То есть вот обычное детство крестьянского мальчика, потом идет такое необычное развитие, и Суворин становится бедным учителем. Суворин, по воспоминаниям, он жил под Воронежем, а ходил на работу, и он и его молодая жена, сняв обувь, чтобы зря башмаки не трепать, чтобы не тратить потом деньги на обувь, и когда приходил на урок или на то место, где он преподавал, он надевал эту обувь. То есть он был бедняком, самым обычным бедняком, но затем вот эти все перипетии, Суворин переезжает в Москву, Суворин становится корреспондентом, затем Суворин приглашают в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей», в 1860-х годах Суворин становится известным филетонистом «Санкт-Петербургских ведомостей», затем в 1876 году он покупает газету «Новое время», и когда Суворин умирает в 1912 году, то есть с 1876 по 1912 год он издает газету «Новое время», кроме того, у него довольно много издательских проектов, Суворин – это уже богач, это миллионер. И разбогател он именно, прежде всего, на газетном деле. То есть газета начинает приносить прибыль, газета начинает приносить товар самым натуральным образом. Кроме того, в газетное дело начинают приходить журналисты. Растет отряд журналистов, который обеспечивает именно расцвет вот этого газетного дела. Газетное дело начинает приносить товар не только как только вот написать, продать, отдать, да, завоевать читателя. С 1862 года правительство разрешает продавать русские газеты в розницу на улицах, газеты и журналы. То есть именно с 1962 года у нас появляются вот эти знаменитые там мальчики-газетчики, которые бегают и кричат «купите, купите», там важные события, сенсации и прочее. Это деньги, это прибыль, потому что до этого газета распространялась только по подписке, а сейчас газета начинает продаваться в розницу, и поэтому идет резкий рост тиражей. Кроме того, в 1862 году частным газетам и журналам разрешили печатать объявления и рекламу. Идет вот этот рекламный поток средств. До этого рекламу могли печатать только правительственные издания, частные не могли, и поэтому я вам уже говорила в начале о газете «Северная пчела», Фадея Булгарина, где он практиковал скрытую рекламу, вставление рекламных кусочков какой-то агитации в обычные тексты. Но это нарушение закона, это не каждый на это решался и не каждый это хотел. А с 1862 года, когда было разрешено печатать объявление рекламу, газеты стали получать прибыль. По подсчетам Анатолия Бахтиярова, это известный русский журналист дореволюционный, крупная русская газета в сутки от одной рекламы объявлений могла получать чисто в доходы 2000 рублей. Это огромные деньги. Это действительно огромные деньги, поэтому борьба за рекламодателя началась очень серьезно. Кроме того, коли газет становится много, да, читателей много, но газет, раз они возникают в огромном количестве, надо как-то бороться за своего читателя. Каждая редакция была заинтересована в увеличении тиража. Начинается резкий рост конкуренции. И вот этот момент, он на самом деле очень хорош, что это началось, потому что конкуренция всегда заставляет совершенствоваться, искать новые какие-то способы агитировать именно за свое издание. Газеты начинают выпускать, например, приложения. Прибавление, премии. Что это такое? Что такое приложение? Вот вы подписчик газеты. Приложения были адресованы только подписчикам. В розницу они не поступали. И вам издатель заявляет о том, что каждый подписчик газеты раз в месяц будет получать подарок. для того, чтобы вы подписались. Вы будете получать подарок, ну, например, это какая-то книга, это сборник романов или повестей, или альбом нарядов, мод, или сборник кулинарных рецептов. Могло быть все что угодно. И издатель уверял, что это бесплатно. Но на самом деле бесплатно, да, только сыр в мышеловке, потому что все это, раз это распространялось только по подписке, значит, сумма, стоимость приложений закладывалась в сумму подписки. Если бы это было бесплатно, это поступало бы и в розницу, а в розницу это не поступало. Это приложение. Что такое премии? Вот приложение – это ежемесячный подарок издателя подписчикам, а премии – это годовой подарок издателя подписчикам. Вот вы целый год выписывали газету, вы ее получали, и где-нибудь там, например, в декабре издатель вам дарит большой подарок. Что это могло быть? Это могла быть огромная гравюра, которую вы могли повесить себе на стенку и радоваться, что у вас есть такой подарок. Это мог быть альбом репродукции. Это могли быть настольные детские игры, это мог быть какой-то юридический сборник. Самые разные вещи газеты предлагали своим подписчикам. Конечно, надеюсь, что подписчик не просто получит этот подарок, а что подписчик подпишется еще и на следующий год. То есть, таким образом, заранее редакции вербовали себе новых читателей на следующий год. Или, например, премии. Если прибавление – это ежемесячный подарок, если премии – это годовой подарок, то прибавление – это очень такой уникальный способ оперативного сообщения о том, что случилось. До революции не было интернета. До революции только-только появилось радио, но оно еще не стало массовым. До революции не было телевидения. Как быстро, какие там мобильные телефоны, ничего этого не было. То есть, как быстро сообщить новость, что случилось. В среднем русская газета выходила примерно в 6 часов утра. А, например, днем что-то происходило. И тогда крупные газеты, которым позволял это их материальные и технические возможности, они спешно выпускали новый номер газеты. Ну, обычно это был лист меньшего формата, шапка газеты и просто сообщение вот сегодня то-то, 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 и подписчикам делалась спешно новая рассылка. Вот это, конечно, было бесплатно. Потому что это часто не происходило. В год могло быть одно прибавление, два прибавления, или вообще не было. Но если не было чего-то экстраординарного, ну, например, я видела прибавление о том, что на станции Остапова скончался Лев Николаевич Толстой. Вся Россия с замиранием сердца ждала, когда это случится, и когда это случилось, газетчики, которых очень много на этой железнодорожной станции скопилось, они начали массово рассылать своим газетам прибавления, и подписчики газет первыми узнавали об этой, ну, печальной новости. То есть самые разные способы борьбы за подписчика были, или, например, подписчику предлагали бесплатно опубликовать свое объявление, или подписчику давали какой-то купон, он мог вырезать этот купон из газеты и пойти где-то получить скидку. Или, например, очень интересная форма, газеты практиковали вторые издания. То есть, например, мог быть утренний выпуск газеты, но мог быть и вечерний выпуск газеты с более спешными, свежими новостями. Подписчик мог выбрать либо утренний выпуск газеты, либо вечерний выпуск газеты. Или газета могла выпускать свой сокращенный, удешевленный вариант. И подписчик мог выбирать либо дорогой вариант газеты, либо дешевый. Ну, предположим, газета «Биржевой ведомости» Станислава Проппера, первый дорогой вариант стоил 16 рублей в год. Это стандартная цена русской крупной газеты. А сокращенный, удешевленный вариант, который был обычно в два раза меньше, он стоил 4 рубля в год. И вот на этот сокращенный вариант, как правило, подписывались жители провинции, они получали столичную газету, потому что «Биржевые ведомости» выходили в Петербурге, но более дешево. В провинции всегда было меньше денег, и это было выгодно как для подписчиков, так и для Проппера, который широко распространял свой дешевый вариант «Биржевых ведомостей». Вот что происходит со второй половины XIX века. Газета становится ведущим типом издания, газет становится очень много. В XX веке эти тенденции усиливаются, потому что читатели еще больше. Газеты начинают активнейшим образом проникать в деревню, начиная примерно с времен русско-японской войны 1904-1905 года, с времени Первой русской революции 1905-1907 года. Крестьяне начинают активно интересоваться газетой. Об этом пишут все исследователи, об этом пишут все современники, что газета сделалась необходимой насущностью дня. Об этом есть совершенно замечательная фраза у Льва Николаевича Толстого. Он обычно жил в своем имении, Ясная Поляна, последние годы не так часто выезжал, но периодически он приезжал в Москву. И за несколько лет до смерти, по-моему, в 1907 году, он сказал следующую фразу. «Самое большое изменение на моей памяти – это газеты. Раньше мало какой дворянин читал, а сейчас каждый мужик читает». То есть Толстой видел многие перемены за свою жизнь. Толстой прожил долгую жизнь, много где участвовал. Он участвовал в Крымской войне, он был во всех литературных спорах, журнальных спорах. Но самым большим изменением он назвал не смену царствования, не смену эпох, не великие реформы Александра II. Он назвал газету. Он говорил о том, что это удивительно, газету читают все. Газета действительно стала вот естественной потребностью дня. И вот эта естественная потребность дня, она продолжала развиваться в начале 20 века. Появляются новые тиражные лидеры. В начале 20 века крупнейшей русской газетой стала газета «Московская». Если во второй половине 19 века две крупнейшие многотиражные русские газеты – это «Голос» Краевского и «Новое время» Суворина, обе газеты выходят в Петербурге, то с начала 20 века самая многотиражная русская газета – это газета «Русское слово», издателя Ивана Дмитриевича Сытина. Газета была основана в Москве еще в конце XIX века, в 1895 году. Но ее расцвет начался тогда, когда Сытин был издателем, а Сытин – это издатель, выходец из крестьян. Сытин знал, что нужно народу, как это будет интересно писать. Когда Сытин пригласил в качестве редактора короля русского фельетона Власа Михайловича Дорошевича. И вот эта связка, Сытин, издатель, Дорошевич, редактор, привели «Русское слово» к неслыханному расцвету, потому что эта газета стала в себе совмещать черты и большой прессы, то есть серьезность, разговоры о политике, и черты малой прессы, то есть развлекательность, легкие тексты, всеядность, обо всем писать, много фельетонов, много репортажей, оперативность высокая. И тираж «Русского слова», он рос совершенно неслыханно. В год, когда «Русское слово» закрыли большевики, это 1917 год, тираж «Русского слова» достиг пика. Это 1 миллион 200 тысяч экземпляров. Это суточный тираж. Мы вспоминаем тираж «Голоса» 1860-х годов, 25 тысяч экземпляров. Нам казалось это много. А в 1917 году тираж «Русского слова» 1 200 000, и это расходилось, и это было востребовано. «Русское слово» действительно читала вся страна, потому что это была газета оперативная, насыщенная, интересная, содержательная и не слишком затруднительная для чтения, хотя довольно многие за это «Русское слово» и критиковали. Кроме того, в начале 20 века появляется новая сеть газет для простонародья. Если во второй половине 19 века возникают газеты-листки, мы с вами об этом говорили, ориентированные на городские низы, петербургский листок, московский листок, архангельский листок, то в начале 20 века, первый год это 1904 год, возникает совершенно новая сеть газет, газеты-копейки. Первая газета «Копейка» появляется в Петербурге и выпускает Городецкий. Петербургская газета «Копейка» – это действительно номер стоил копейку. И затем, по примеру «Копеек», эти газеты стали распространяться и выходить в других городах Российской империи. А на кого была рассчитана газета «Копейка»? На рабочих. Газета была рассчитана на рабочих. Газета, ну вот смотрите, да, обычно смена на заводах начиналась в 7 утра, в 7 утра звенел фабричный гудок, рабочие шли вот этой такой толпой, да, рабочие нескончаемым потоком заходили в заводские ворота, а по обеим сторонам дороги стояли газетчики. Газета «Копейка» выходила уже в 5 утра, газетчики закупали газету «Копейку», ехали на рабочие окраины, ну, например, Выборгскую окраину, да, если в Петербурге. Вот. И рабочие уже привыкли, они с собой на работу несли не только узелок там с обедом, они покупали свежий номер сегодняшней газеты «Копейки», и в перерыве они обедали и читали новости, они обсуждали. Я видела довольно много воспоминаний, где говорится о том, что рабочие привыкли уже к газете «Копейки». Кроме того, газеты «Копейки» начинали давать огромные приложения. Был листок газеты «Копейки», был альбом газеты «Копейки», был журнал газеты «Копейки», были сатирические карикатуры, приложения газеты «Копейки». То есть ты мог заплатить копейку, получить только газету «Копейку», а мог еще заплатить копейку, получить еще какое-нибудь сатирическое приложение. Юмористическое приложение. И именно в противовес газетам «Копейкам», которые, конечно же, трактовали политику в нужном для правительства ключе, естественно, именно в противовес газетам «Копейкам» большевики в 1912 году выпустили газету «Правда». «Правда», которая выходит до сих пор, как объяснение рабочим, что газета «Копейка» не так трактуют события, слишком в проправительственном духе. Большевики стали трактовать это в другом духе. Правда, номер газеты «Правда» стоил 2 копейки. И я думаю, что если рабочий не слишком сильно задумался над политикой, то выгоднее ему все-таки было купить газету «Копейку», чем номер «Правды», который стоил 2 копейки. Вот принципиальные изменения в газетной палитре России начала 20 века. Кроме того, появляются газеты, которых еще не было. Газеты ярко политизированы. Это связано с изменением политической жизни России. Это связано с манифестом Николая II 17 октября 1905 года, после которого начинают создаваться политические партии. И у нас появляется целый спектр политических газет. Газету «Правда» я уже назвала, орган большевиков. У нас появляются газеты «Русское знамя», например, это орган Союза русского народа. У нас появляется газета «Речь». Это газета крупнейшей партии, одной из крупнейших партий России того периода, партии казетов. Газета выпускала Милюков. У нас появляется газета «Революционная Россия», которая была раньше, но на нелегальном положении. Это газета эсеров. То есть, что получается в целом, если мы с вами будем подводить итоги? Начиная со второй половины XIX века, русская газета становится ведущим типом издания. Она дифференцируется. Газеты малой прессы, большой прессы. В 20 веке дифференциация усиливается. Газеты большой прессы, малой прессы. И особняком появляются газеты дешевые. Вот газеты «Копейки» входят в отряд дешевых газет. Газета ориентируется на своего читателя. Газета увеличивает конкурентную борьбу за своего читателя. Придумывают самые разные способы привлечения читательского интереса. Газеты совершенствуют газетные жанры. Развивается репортаж, развивается интервью, развивается фельетон. Газеты увеличивают рекламные полосы. За счет рекламных полос растет объем газеты. В среднем номер газеты мог во второй половине XIX века это примерно от 4 до 6 полос. В начале 20 века это уже могло быть от 6 до 10 полос, если это газета ежедневная. А если это газета еженедельная, таких газет было немного, но все-таки они были. Объем еженедельной газеты мог доходить до 20-22 полос. Газеты привлекают новых сотрудников. То есть газета действительно становится неким таким символом русской журналистики. Действительно, газета становится символом русской журналистики. И совершенно точно меняется механизм формирования газетного рынка. Если раньше более заметными были газеты правительственные, ну, предположим, в 18 веке, то начиная со второй половины 19 века на первый план выходит газета частная. Кроме того, газета не специализированная, то есть не посвященная какой-то узкой теме. Были газеты театральные, были газеты, ну, например, детские, да, хотя их было очень немного, но были такие газеты. Были газеты музыкальные, была русская музыкальная газета, были газеты иллюстрированные, были газеты художественные. Но это все-таки газета специализированная. На первый план выходит газета частная и газета, которая писала обо всем. Начиная со второй половины XIX века появляется специальный термин, такие газеты называют универсальные. Частная универсальная газета, пишущая обо всем, собственно говоря, это примерно тот тип газеты, который нам близок сегодня и понятен сегодня. Поэтому можно сказать, что вот этот резкий рост газет на периодике, начиная со второй половины XIX, начала XX века, он до сих пор и не прекратился. Потому что мы с вами сегодня держим в руках ту газету, которая несет в себе отпечаток, в том числе и газеты прошлого. Спасибо за внимание.